Ну, так, тысяч поставлю. Сегодня 22, да? 22 февраля 2016 года. На какой мы студии находимся? SRC Records. Что об этой студии известно, когда она появилась?
Это с Филатовым.
Ага.
Это проект Володи Филатова, известного харьковского звукорежиссера. Раньше он делал его с одним, так сказать, напарником. Теперь у него так, другие коллеги. Ну, сколько они лет? 6-7. Ну, это не, да, в этом дело. Это Филатов знает. Ага. Как бы я дружу с ними много лет, и когда эта студия появилась, а потом переехала еще вот в это помещение, где мы находимся, ну, не более чем. Место, где нас рады видеть, где мы можем всегда встретиться, пообщаться, там, кому надо порепетировать, кому надо записать альбом.
Ну, здесь много чего происходит, какие-то записи, там много...
Это нормальная функционирующая студия.
Рабочая студия.
Репаса для кого-то, это для кого-то запись альбома.
Классно. А как я могу к тебе обращаться? Как тебя называть?
Макс, Максим, как угодно. Макс, Максим, Макс Валентинович, Валентинович. Ну,
хорошо.
Любой каприз.
Хорошо. Так, я всегда встречу с людьми в рамках интервью до этой книги начинаю с того, что прошу себя представить в несколько минут, потому что можно как бы знать какие-то косвенные, да, такие информация проносится, можно всякого человека назвать, но что человек сам скажет о себе, является, ну, для меня наиболее ценным. Что можешь рассказать о себе вот вне темы книги? Вот, что ты за человек?
Да, я не понимаю таких вопросов. Мне не интересно рассказывать о себе.
Ага.
Я по образованию инженер-системный аналитик, закончил Харьковский политехнический институт. Но с 93 года так получилось, что я попал на ТВ. Ну, еще на старый Тонис, это же называется, то, что еще было Тонисом. И с тех пор я себя считаю, я работаю, по сути дела, большую часть сознательной жизни, я работаю телевизионным администратором, очень много лет был директором, исполнительным директором программы «Первая столица», 10 лет, потом, так сказать, работал в разных местах, в разных тех самых. И, по сути дела, есть у меня такое хобби, да, интеллектуальные игры. Ну, есть «Большая тройка», известная по телевизору «Что, где, когда», «Брэд Ринг», «Своя игра». Так получилось, что с 2005 года более-менее регулярно играю в Москве на НТВ в своей игре. И там, когда я первый раз приехал туда, я был безработным, формат передачи не предполагал подписи, так сказать, безработной. Ну, у нас же, как говорит Петя Кулешов, ведущий своей игры, у нас же интеллектуальная игра и безработная. Чего? Нет, товарищ мой представился, я безработный. Кто вы по образованию? Хоть что-то напишите. Ну, поэтому как-то так повелось. Там я телевизионный администратор, это громоздко звучит, там или выглядит на экране. Там, я всегда говорю, тележурналист. Это никому ни к чему не обязывает. Вот такая фраза. Я телевизионщик. Я телевизионщик такого, условно широкого профиля. Вот. Ну, основная работа — это телевизионный администратор. Но при этом, в то время, когда я рос, я 70-го года рождения, то есть 18-19 лет, начиналось, собственно, с 87-го года, да, это движение рок-музыки, развитие рок-музыки в этой стране, в Советском Союзе, в этом городе, в Харькове. Вот, и постепенно, и примерно одновременно с ним где-то тоже, вот, с начала 90-х, движение интеллектуальных игр. И так совпало, что...
Одно другому не мешало.
Шло параллельно, плюс вот одновременно где-то я начал работать на ТВ и активно играть в Харькове в интеллектуальные игры. И плюс, работая на ТВ, в основном через Сережу Короткова, «Царство небесное», через Сергея Александровича Короткова, я как бы стал знаком, а позже и дружен практически со всеми героями харьковского рок-н-ролла. Так сложилось. Я никогда не был профессиональным музыкантом, я могу там взять 3 аккорда на гитаре и сыграть в компании какую-то песню, но на сцену я никогда не тянул, не было, так сказать, ни желания, ни сил. Поэтому как-то так сложилось, что мы с Сережей делали какой-то небольшой цикл интервью из истории, так сказать, вспоминали какие-то, люди вспоминали о себе какие-то истории. Самая веселая передача была первая, потому что она была посвящена истории рок-музыки и истории рок-журналов, рок-прессы в Харькове. Значит, и Саныч стал рассказывать о первом харьковском рок-журнале, который они там с друзьями делали в конце 60-х, не имея его. Он пришел на съемку и сказал, я его не нашел. И нашли мы его, когда перевозили его из одной квартиры на другую, отодвинули шкаф, и в самом дальнем углу за шкафом говорит, вот он. Я говорю, что вот он? Ну, тот журнал. Вот, да, ну так получилось, что общаясь с Сережей Коротковым, он потом меня познакомил с Серегой Фленджером, на студию которого, собственно, и работал Вовка Филатов.
Ну, завтра с ним встречаемся.
И писалось, значит, очень много музыкантов. Ну, вот так вот, так пошло. Так пошло и, так сказать, все время где-то рядом, где-то вот в этом мире рок-музыки, а тоже где-то вот именно того, что я считаю рок-музыкой, то, что называлось русским роком. То, что, ну, так сказать, с 87-го, грубо говоря, ну, самое, да, самое яркое событие, 87-й год, это первый рок-фестиваль, естественно, и с него, в общем, все и началось.
А ты до этого тоже слушал рок-музыку? Как она вообще появилась в твоей жизни? С чего началось, ты помнишь?
Нет, так я не скажу. Я знаю точно, что я был, вот, ну, вот, в 87-м году был первый официальный рок-концерт в Харькове. Официально. Мы тогда вообще ничего не знали. Интернета, понятное дело, не было. И вот тогда, в сентябре 87-го года, я только поступил в институт, и пошли афиши, но уже было интересно, что-то пытались слушать, где-то какие-то там записи были. И тут первый концерт, приезжает группа «Звуки Му», ДК ХТЗ. Никто не знал, что это такое, но мы собрались и пошли. И малешко прихуели, потому что это как-то... Хотя и вышел кто-то, ведущий концерт, и предупредил, что Петр Мамонов, он работает в образе городского сумасшедшего, типа «Вы не удивляйтесь». И как бы мы ни были морально, мы не были к этому готовы. То есть никто никогда не слышал, кроме названия, никто ничего не слышал. Зато когда появился тот же первый рок-фестиваль, и пошли наши группы, ГПД, Шок, там, Сашка Долгов с Дождем, это было наше. Вот это сразу оно завибрировало в душе. Потому что да, это были там простые аккорды, там, хорошие, добрые слова. Я когда в армии в 88-м году, это там... где-то сыграл в роте вечером «Россию» Чернецкого знаменитую. Это, ну, на тот момент это была сильнейшая вещь для своего времени. В общем, да, хитом, так сказать, музыкальным стало на какой-то, на пару месяцев службы точно. Каждый вечер, там, когда была возможность взять гитару и там посетить, «Макс, играй «Россию». Было такое, да. Так что, ну да, все началось вот тогда. Вот. Для меня, как для слушателя, для человека со стороны, для молодого человека со стороны, это было интересно, это было забавно. Ну да, а потом ты же не можешь, по большому счету, ты можешь вспомнить первую встречу с человеком, да, там, да, вот нас представили друг другу. Да. Это можно вспомнить. А поймать тот момент, когда вы из уровня там знакомых, или вот сначала там, ну как, да, сначала начинается узнаваемость. Mm-hmm. Ты узнаешь, тебя узнают. Потом начинается какое-то общение, вот, там, уровень привет, пока. Потом, а потом в какой-то момент ты понимаешь, что ты дружишь. А в какой момент ты просто, а кто это знает? Никто не знает. Ну, в общем, постепенно вот с Чернецким было точно так же.
А когда вы с ним, можете сказать о том, как началось общение, вот это было после концерта там, или как он...
Нет, скорее всего, если я не ошибаюсь, ну, опять же, за давностью лет, это была где-то середина 90-х, вот мы с Сережей Коротковым делали передачу, вот этот цикл небольшой, он небольшой, там всего, по-моему, 7 передач вышло. Вот, и в это время приехал Сашка, он уже к тому времени жил в Питере. И, ну, опять же, мы были знакомы, но на уровне вот, узнаваемости, не более чем. И мы договорились о съемке. Год я тебе не скажу, ну, 6-й, наверное, может быть.
96-й,
наверное. Может, 95-й, может, 97-й, я не помню. Теоретически можно глянуть титры программы, но я не вижу в этом смысле. Ну, да, вот, собственно, мы встретились и первый раз так бы более-менее плотно пообщались.
Это и... было уже после всех событий, операций и так далее. То есть это был уже полноценный переезд в...
Да, это он уже в Питер жил, конечно. Да. Конечно. Ага. Вот. Значит, и... Ну да, ну понятно, что я ходил на все эти концерты в поддержку Чернецкого, там, пересылал какие-то там 3 рубля или там 5 рублей на Блюхера 13Б, когда, значит, объявляли реквизиты. Ну, когда все эти приезжали, аквариум. Это самый ДДТ с легендарным появлением Николая Расторгуева. Вот. Ну, все это опять же, в те годы для меня. Я был человеком из зала, не более чем.
Ты придавал всему это какую-то значимость, то есть что-то такое историческое, или вот сейчас вот это, то, что происходит, это вот такое большое, важное, значимое. Или это было восприятие, значит, ну, это концерты, они сейчас есть, ну. Или было ощущение того, что это время чем-то наполнено вот таким сокровенным?
Да нет.
Нет, такого не было.
Не спустя 20 лет, мне об этом говорить. Мы ходили на все концерты, на которые могли. Я помню уникальный концерт, когда я Пашке Павлову об этом рассказывал, говорит, а помнишь, типа, как у тебя барабанщик Камчиш был? Да ты что, говорит, это там был? Ну да, был концерт в Зеленом театре, играли Паша, Феликс на басу, ага. А на ударных Чиш. Неожиданно было.
Угу.
Ты такой, ну да, я там был. Ну, когда была возможность, мы ходили с удовольствием.
На уровне куда простых угодно, вещей, да, там сегодня это происходит, завтра то.
Да, такого... конечно, это жизнь не более чем. Ну, опять же, студенческие годы. Меньше проводишь времени в институте, больше на... Ну, вот у старшего поколения, у людей, которые там на 3-4 года старше меня, да, у них был свой так называемый Бермудский треугольник. Была Мурзилка на Сумской, была Гаршина и был Бухенвальд, столовая в политеховском студгородке. У нас, опять же, в моей компании был свой Бермудский треугольник. Якотка возле политеха, оттуда мы перемещались на Сквозняк, оттуда мы перемещались на Булку, на угол Скрипника и Сумской. То есть, ну, вот так, что такое жизнь? Жизнь – это общение с людьми. По работе ли, по жизни ли, там, по творчеству ли. Это все равно, что, как говорится, ну, я заканчиваю политех, да, что такое электричество? Это ну, как о контактах и их отсутствии. Что такое жизнь? Это контакты тебя с другими людьми. Как ты с кем, где, почем, зачем контачишь, так ты и живешь.
Угу.
Вот. И, собственно, вот к этой, ну, наверное, да, первая встреча с вот такой плотной Чернецким. И относится, ну, позже, так сказать, ставшая легендарной и распространенная, в том числе и на записи «Страны престижа», да, история про земляничные поляны. Я там году в 91-м, где-то там втором, где-то на, я думаю, что может быть даже на музейнике у Димки Башука, может быть где-то на квартирнике, но это никто не помнит. Ну, зашла как-то песня «Земляничные поляны». И потом альбом за альбомом выпускали уже не ГПД, а разные люди, а ее нигде не было. И тут представился случай спросить у Сашки, мол, а где ж, чего же не выпустить? И мы уже расставались, мы уже прощались, он уже садился в машину, я говорю, Саша, вот вопрос. Вот. Конечно, нет, то, что он потом рассказывает и на квартирниках, и в записи, ну, конечно, несколько приукрашено, как любая легенда. Ну, реально, да, реально, почти так же и было. Я спросил, а можно ли где-то услышать? Ну, опять же, это был середина 90-х, еще до интернетовская эпоха. Ты не мог зайти в Google, набрать нужное тебе там слово и получить какой-то объем информации. Вот. Он говорит, а да, была такая, говорю, а вот альбом выходит, а песни нет. А ты считаешь, что надо? Я считаю, что это гениальная песня, одна из моих любимых. Насколько я ее слышал, у меня был товарищ, который даже ну, знал слова и аккорды, он мне учил играть. И сказал, вот там есть в конце момент такой, вот. Вот он поет, я поджигаю на себе одежды, чтобы превратиться в дым. Вот надо, очень важно петь одежды. Это не одежда, как одежда, а одежда в высоком, одеяние в высоком смысле этого слова. Я запомнил эту фразу. Вот. Я говорю, да, я считаю, что надо. Он говорит, а я, говорит, наверное, про нее забыл. Надо, наверное, я понял. И проходит какое-то время, он живет в Питере, значит, выходит какой-то очередной альбом, и там уже «Земляничные поляны», альбом «Акустика». И еще прошло некоторое количество времени, мы где-то общались, пересекались, но не плотно. И вдруг какой-то момент Олежка Звягинцев, нынешний директор «Пурпура», тогда занимался своим проектом «Квартирник». Я им снимал некоторое количество, штук 30, 40 или 50 этих квартирников, мы постоянно общались. И в какой-то из приездов Сашки значит, сделали ему «Квартирник». А Чернецкий, он же, сука, он же искренен во всем. Он же искренен до пиздеца. Он не может не выкладываться. Не может играть в полси. И вот он сделал перерыв, выдохнуть все это дело. А народу Чернецкий это аншлаговый человек в Харькове, естественно, знаковый человек для Харькова. Вот. И мы вышли перекурить. И тоже Сережа Коротков был, я был, значит, и Сашка. Ну, что стояли там трындели. И тут Сашка говорит, без привязки, без ничего. Говорит, Макс, а знаешь, за что я тебе благодарен? Не знаю, за что. А помнишь вот ту историю? Ну да, помню, там года 3, наверное, прошло к тому времени. Говорит, так вот, говорит, я же приехал домой. Позвонил брательнику, он там в моих записях нашел вот старые мои, значит, юноши, это же я, наверное, писал 18 лет, он нашел текст, продиктовал мне, вот это я ее там, принес на репетицию, мы разучили, и с тех пор, говорит, хитовая стала вещь, вот на каждом концерте чуть ли не просят ее играть, и, так что я тебе за это благодарен, практически ты мне вернул песню. Легенда, ну красивая, ну Красиво. И это, собственно, то, что я рассказываю, это мои ощущения. Я тоже могу где-то в каких-то деталях ошибаться, но суть была в том. И я тогда спросил, да, Саня, говорю, а вот этот момент, вот ты сейчас пел на концерт, на квартирнике ее, а вот ты спел, я поджигаю на себе одежду. А вот мне же рассказывали, что она, в принципе, говорит, Макс, какие нахрен одежды? Мне было 18 лет. Да одежду, поджигаешь одежду. Все поэтому. Ну да, а потом развитие коммуникации привело к тому, что в какой-то момент там у меня в записной книжке там появился его телефон, у него мой, там электронная почта, там контакт скайпа, все постепенно развивалось. С 2005 года я начал более-менее регулярно ездить в Москву на съемки своей игры, и нахождение в Москве, это значит уже обязательно звонок Чернецкому, и мы года 3-4 мы никак не могли пересечься в Москве, то есть до Питера я не доезжал. Вот. Ну, такая уже была идея фикс такая. Я звоню, говорю, Саш, у тебя там в Москву не собираешься? Ой, у меня там завтра концерт, а у меня завтра поезд. Или наоборот, там, у него сегодня концерт, а я там только завтра приезжаю. И вот 3-4 раза вот мы так вот в Москве не могли встретиться. Поэтому, когда на каком-то концерте в Мецефорте мы все-таки пересеклись, дружно заорали. Ну, я, как всегда, устроил там небольшой культпоход, собрал бывших харьковчан, своих друзей. И мы, значит, радостно сходили на Сашкин концерт. Естественно, орали, мы сделали это, мы добились этого. Ну, вот. Ну, а говорю, сейчас как бы нахождение даже в разных странах, благодаря интернету и прочим коммуникационным технологиям 21 века, дает возможность общаться в любой момент. Когда Саня сделал Blu-ray, а что он сделал Blu-ray-то?
Ну,
юбилей он делал, да. Юбилейный Blu-ray он делал, он уезжал куда-то на гастроли вечером, и он говорит, я сейчас тебе его пригоню. Куда пригоню? Там два файла, один 10 гиг, второй 6. Куда я его пригоню? По скайпу. И оно часов 5 или 6 тянулось, и ровно, так сказать, перед его отъездом, ну, дотянулось, он выключил компьютер. Blu-ray-ный диск, говорит, 10-гиговый файл. Вот. Так что, да.
Все это стало доступным, общение.
Да, да, общение, ну, я помню, когда у меня в 90-м году друг уезжал в Израиль на ПМЖ, мы стояли на, как он называется, господи, на Белорусском вокзале в Москве, мы плакали, потому что реально мы знали, что уезжаем, да, остаемся навсегда. Когда через там полгода или год от него пришло первое письмо, а через полтора он приехал в гости, а еще там через год там, начались телефонные звонки, ну и так далее. Все как бы, все значительно упрощено. Вот, поэтому... Сейчас нет проблемы списаться, условно говоря, в Фейсбуке и договориться там сегодня вечером или завтра, созвониться, в видеосвязи выйти, или обсудить что-то, или обменяться мнениями, или просто выпить, или вот так, на день рождения пообщаться. Я тебе скажу, не для книги, потому что книга должна быть все-таки понятием вечным, а не сиюминутным. Это не газетная статья.
Да.
Ну, вот, Саша, ну, кто такой Чернецкий? Да? Чернецкий – это в первую очередь. Вот эта искренность, о которой я упоминал, это сила духа невероятная, потому что через что прошел этот человек. Мы же знаем людей, условно говоря, с похожими диагнозами в жизни. Столько, ну, вести такой образ жизни, находиться в поездах, это здоровый человек. Я бы повесился, если бы мне вот такой график там гастрольный был. Вот. И это вот потрясающая сила духа, потрясающая искренность во всем. И для меня сейчас Чернецкий, ну это опять же, это не для книги, потому что не нужно пихать политику. Он для меня своего рода индикатор. Человек, который поливает Чернецкого грязью, вчерашний друг, это плохой человек. На этом человеке можно поставить птичку. Ты можешь промолчать, ты можешь не обращать внимания. Ты можешь обратить внимание и про себя сказать, вот мудак. Но если ты начинаешь у него же на странице его поливать за его взгляды, человек не взял в руки оружие, да, там, не стрелял там, ни в кого. Человек переживает за Украину, потому что за Харьков, за маму, там, за брата и так далее. Он же не эмигрировал в Россию. Когда хоронили Сережу Щелкановцева, сэра, после официальных поминок, мы пошли к фленджеру на Старый Март еще, на Краснооктябрьскую. Мы тоже сидели в традиционной, как выясняется, компании. Сережа Коротков, Саша Чернецкий и я. Чернецкий, значит, сказал... При мне фразу, которую я запомнил на всю жизнь. Он сказал, ребята, что бы я делал, если бы я не уехал из Харькова? Я бы в лучшем случае собирал бутылки. Потому что я больше ничего не могу делать. А в Питере, ну кому нахуй нужна на Украине рок-музыка на русском языке? Никому. А в Питере меня лечат и мне дают возможность играть рок-н-ролл. единственное, что я могу сделать в жизни. Так что это не эмиграция, это спасение, это вопрос выживания. Mm-hmm. Вот, и поэтому, когда Костя Костенко, да, гитарист Кошмара, пишет в Фейсбуке, блядь, Саша, ты предал рок, мне становится смешно, потому что кто такой, блядь, Костя Костенко в иерархии рок-н-ролла, кто такой Саша Чернецкий? Не Костику там или кому-то другому, да, а обвинять его в предательстве рока. Когда читают, ну, галочка, приговорчик.
Можно немножечко, ну, не потому, что неинтересно, а потому что вот там есть момент, который вот во мне перекликнулся буквально там, ну, пару дней назад, там, возвращаясь, было интервью у меня с другим человеком, с Костроминым, в котором мы разговаривали о возможности, вернее, о невозможности современного таланта харьковского, не обязательно, пусть это будет Чернецкий, пусть это будет группа Пятница, пусть собирательный образ не такого сложно. Сгустка, да, таланта, который, по большому счету, ну, мы видим, как мы говорим, индикатор в обществе, да, в малых и больших социальных группах того, что происходит, это интересно, да, исполнители на него ходят, Харьков начинает как бы волны пускать, да, все это понятно. Почему, на твой взгляд, современный харьковский исполнитель не может реализоваться в Харькове полноценно? Почему для этого нужно куда-то уезжать?
Это бы Сережа Коротков рассказал бы об этом, которому через пару месяцев исполнилось бы 70 лет. Это, ну, Костромин тоже, да, он с какими-то претензиями на, так сказать, на объективность какую-то. Я не могу об этом ничего сказать. Я не искусствовед, не культуролог.
Простым языком, мог ли Саша Чернецкий реализоваться здесь, в Харькове, не уезжая в Петербург?
Я только что сказал, он мог бы здесь сдохнуть.
По-любому.
Он бы не умер, он бы сдох здесь.
Именно с твоей точки зрения.
Да, с его точки, с моей точки, с точки зрения, ну, реальности. Это были там, ну, 90-е годы. Кто жил, тот помнит, блядь. Какие нахер концерты? Ну, человек не мог зарабатывать музыкой. Что делали разные, блядь? Паша, кто мог, Паша и Леша чем-то торговали. Клим открыл там студию звукозаписи, блядь. Чиж, понятное дело, вальнул, потому что у Чижа была другая, так сказать, программа и большие перспективы и так далее. Что мог делать Чернецкий, блядь? Ему бы здесь, блядь, операцию никто не сделал такого уровня, какие ему делают в Питере, там, с печальной периодичностью. Нет, конечно, ни о какой реализации тут. Ну, тут много. Опять же, что такое рок-музыка в 90-е? Пик прошел. Вот то, что мы наблюдали, да, там, фестивали. Чиж же тоже приехал не просто так в Харьков. Ему же сказали, наше ГПД сказала Нижегородскому Растяпинскому ГПД. Серега, блядь, что ты там под... У нас же тут рассвет. Он же приехал в 89-м году, потому что действительно был пик и рассвет. И Харьков там на уровне Свердловска там. На третьем, после Москвы и Питера, на третьем там, месте в Союзе, ну, в моем понимании, совершенно сравнимо со Свердловском. Вот. А в 90-е годы все изменилось. Политика государства, направленная на отделение от России, на, так сказать, на уменьшение роли русского языка в общении, в обществе. А что для Харькова, там, для Одессы, это особенно чревато, так сказать, особенно чувствительно. Вот. Ну и плюс, так сказать... Пошло, так, рок-сцена заменилась, ну, попсой, рок перестали показывать там, по телевизору, да, там, и так далее. Пошел шоу-бизнес, какие-то зачатки и так далее, рок-музыка в него не вписывалась. Поэтому, ну, как бы это объективный процесс. Мы наблюдаем в течение там, и мировой истории, да, собственно, и своей жизни, что-то становится популярным, потому что это идет на спад. Другой вопрос, ну, да, есть люди, которые продолжают этим заниматься, они знают... За что они это делают тогда? Но возможностей в тот момент, в 90-е годы, как-то выжить в Харькове у Саши Чернецкого не было. Учитывая, опять же, его, так сказать, состояние здоровья. Это совершенно однозначно.
Сашу называют легендой рока.
Ну, это правда.
А что для тебя такое легенда рока? Что бы ты идентифицировал в этом человеке такого, что говорил, что это легенда рока? Ну, это из общего к частному. Что с ним произошло, это кого?
Да, опять же, а кто это знает? Человек, ну, опять же, на концертах Чернецкого, ну, нельзя, даже попадая туда первый раз, я видел, ну, ходил сам с ребятами, которым рок-музыка вообще неинтересна, там о разных людях они ничего не слышат. Попадая на концерт Чернецкого, невозможно не попасть под его энергетику, под то, что льется со сцены. Тебя волна это накрывает, блядь, и все, ты уже там. Ты можешь там не знать слова, естественно, не подпевать, но не пританцовывать там как-то, не раскачиваться в такт, не попасть в этот резонанс с ним, ты не можешь. А легенда это понятие, ну, оно тоже, в общем, слова-то опошляются в мире за счет их обесцениваются за счет того, что их часто употребляют. Ну, что такое легенда? Легенда это человек, либо который, так сказать, рано умер и оставил яркий след. Как Янка, там, да, там, кто и так далее. Извини сейчас. Блять. Да, Наташ. Нет. Не пугай меня, только не пугай меня. Нет, на эфире все нормально? Фу ты, блядь. Ну. Ну, что? Напомни мне, Наташ. Я алкоголик, мне простительно. Ну, что? А, про альпинистов? А, я сейчас занят. Я сейчас не у компьютера и не буду. Ну, все, извини, пока. Все, на связи, ага. Пардон, это с работы звонили.
Да, ну, сколько угодно.
А у меня сегодня был там, какой-то залет на эфире днем, прервался. Я случайно отследил, что прервался сигнал, и поэтому дергаюсь, потому что мало ли что. Вот, значит, ну что, о чем это я врал? Да, для это либо, ну, становится легендой, либо человек, оставивший яркий след, умерший. Хотя бы по одной простой причине. Он не успел написать говна. Не зря ж, так сказать, приписывается и Косте Никольскому, и многим другим музыкантам фраза новые песни пишет, кто такого старые плохие. Конечно, ну, люди, мы всегда, ну, собственно, сколько у нас ярких примеров, когда группа или исполнитель записывает первый альбом, он охуителен, классный, всем нравится, а потом второй, третий, потому что он выплеснулся весь, и все. Вот. Поэтому либо так, либо человек, который действительно годами, год за годом, работая, выпуская, там, записывая песни, выпуская, ну, своей жизнью доказывает, статус поддерживает статус легенд. И легенда, он же не объявляет себя легендой. Это появляется среди поклонников, слушателей, зрителей, аудитории. Ну, так вот оно само получается. Есть очень много музыкантов, которые играют там, по 30-40 лет, их легендами никто не называет, ну, потому что. За человеком тянется шлейф каких-то дел, каких-то событий, каких-то слухов, каких-то разговоров. Ну, вот все это, ну, естественно, должно оно опираться только на творчество. Вот Саша Чернецкий доказывает, что он легенда своим творчеством.
По сегодняшний
день. Я был одним, ну, по сегодняшний день, да. Конечно, это не, ну, новые песни, там, новый альбом, они воспринимаются, естественно, по-другому. Это, опять же, там, не та же Россия, там, которая была прорывом башки, это там, понятно, что тяжело написать там новую жизнь, там, или гудбай, или пусть сегодня никто не умрет, которая, блядь, к сожалению, добавляется все новыми и новыми куплетами. Но я был одним из первых людей, наверное, которые слышали песни, которые вошли потом в альбом «Чернец». Потому что как раз редкий случай, так сложилось, я заехал в Питер. Саша говорит, ну, вот взять, заезжай в Питер, к нам в гости. Я честно говорю, Саша, если я приезжаю в Москву, у меня там есть там 10-20 человек знакомых. Я там как-то... Если я приду в Питер, у меня кроме тебя там никого практически нет. То есть я вот к тебе пришел, я к тебе прилип. Ну, практически, да, сутки мы просидели там у него дома. И он, да, он взял гитару и сыграл. Говорит, вот ничего не писалось долго, а тут раз и написалось. И сыграл несколько песен из Чернеца. Ну, естественно, у меня, у любого здравомыслящего человека есть право на свое мнение. Я что-то сказал ему, что-то Шенко, он, конечно, согласился, с чем-то он, конечно, не согласился. Но сам факт, что, да, в этом есть. Я очень люблю вообще акустические версии вещей. А когда человек берет гитару, тебе играет то, что в будущем станет, ну, если не хитом, то хотя бы, да, нормально, качественно сделанные песни. В этом есть определенный, да, определенный смысл. Вот.
Легенда. А теперь вопрос такой. Вот.
Опять же, я харьковчанин. Я родился, вырос и, наверное, надеюсь, что и помру в Харькове. Для Харькова Чернецкий однозначнейшая легенда. Я не берусь говорить о там роли группы разные люди в рок-музыке, мировой там, или советской. Это каждый выбирает для себя. Я говорю, как с точки зрения харьковчанина.
А вопрос, который задаю практически всем людям. Он и простой одновременно вызывает у многих людей затруднения. Если ты встретишь человека на улице, в какой-нибудь ситуации, да, адекватная ситуация, которая будет ассоциирована там, с музыкой, да, и возникнет необходимость или побуждение рассказать о творчестве разных людей. Какими главными словами ты бы все это обобщил, нарисовал? О чем музыка, о чем творчество Александра Чернецкого и формация «Разные люди»? О чем это?
А зачем говорить словами? Есть песня. Берешь альбом, включаешь. Все. Я не знаю. У меня часто возникает... Да,
ты спросил человека, расскажи мне о группе «Разные люди».
Бывают ситуации, когда...
Возьми, послушай.
Рассказывать... Ну, это, опять же, кто я такой, чтобы рассказывать о группе «Разные люди»? Есть, слава богу, живые там, и здоровые участники группы там, и так далее. Есть люди, которые профессионально этим занимаются, те же культурологи какие-то. Все, что касается музыки, оно личностно. Ну, как любого творчества. Художника, там, архитектуры, какая разница. Это твое личное восприятие. Вот мое личное восприятие, оно такое. Когда я хочу человека познакомить с творчеством там, разных, или там Паши Павлова, или Виталика Бадло, я сбрасываю диск. Ну, сейчас уже не диск, это уже файл, там, флешку, там, ссылку даю. Угу. Человек говорит, да, вот это охуенно, вот это мне нравится, вот это мне зайдет. Я могу, да, сказать, что вот, там, послушай, там, не каждый альбом, да, вот там конкретно, ну, один из моих любимых, это, ну, из, так сказать, из новых разных людей, из питерских, это «Акустика» 2004 года. Вот когда все идут песни, все, так сказать, сборник хитов, угу, только в акустической обработке, угу, вот ничего лишнего. Угу. Вот. И да, кстати, вот еще один момент, не знаю, говорил тебе кто-то, не говорил. Чернецкий, сам Чернецкий как личность, он обладает, естественно, способностью притягивать к себе людей. И ну, харьковские разные люди, они собирали все-таки не вокруг Чернецкого, а, так сказать, ну, ГПД сначала, а потом, угу, значит, РЛ. А то, что в Питере вокруг Чернецкого собрались нихуя себе музыканты, ну, начиная с Худова,
ну,
и знаем, продолжая там Борюсиком, Наилем и так далее, сейчас Вадиком Курылевым, Пашей Борис. Ну это же, блядь, показатель. Они же с кем попало играть не будут. Вадик Курылев смеялся, когда там говорил, вот как вы лодку назовете, так она и поплывет. Вот мы назвались «Электрические партизаны», вот и сидим в подполье, мы какие-то ездим и играем. А разные назвались, разные люди. Вот составы меняются, люди меняются. Ну что заебись. Ну, в этом плане. И то, что одна моя знакомая, небезызвестная, ну, вот это, опять же, не для эфира, Ленка Карпова, многолетний редактор программ Димы Деброва, всяких разных, там, крестная мама Саши Долгова в рок-музыке, человек, который, в общем, тянул достаточно долго в Москву и так далее. Вот она говорила, Макс, а как, ну, это не для эфира, она в личной беседе, вот как, блядь, чиш мог приехать в Питер и набрать самых говенных музыкантов. А приехал Чернецкий, и вокруг него сразу собрались, да, парадокс, люди определенного уровня.
Конечно.
Ну вот как-то. Ну так вот. Это вот Саша, это сила его личности, его, опять же, его духа, его искренности, его энергетики. Ну, она действует не. Конечно, она действует, ну, не только со сцены. Но при этом у него очень, конечно, да, вот, физическое состояние его очень сильно рубит. Вот последние разы, приезжая в Харьков, последний концерт. Он же фактически, ну, за исключением вот самого концерта, он просто тупо лежал дома. Он перестал там общаться с одноклассниками, хотя раньше там постоянно ездил куда. Я его не могу к себе в гости вытащить. У нас есть такая история. Лет 10, наверное, назад Саша с Пашей, Михаленко играли акустику в Белгороде. Я поехал с ними подснять этот концертик.
Это в унисон происходило записью сольника Паши, да, вот как раз в это время, 2005 год.
Ну, нет, но это не связано между собой. История Пашиного, так сказать, ну, Пашиного сольника, история Чижовского альбома, Пашиных песен, это было, наверное, правильно назвать, это немножко другое. Там совсем такая печальная история, если ты знаешь, что понятно, что альбом песен Паши, а Паша, ну, чем не мной придумана фраза, да, чем группа «Разные люди», к вопросу, опять же, легендарная, чем она отличалась от большинства других советских рок-групп любого уровня. Ни в одной советской группе не было трех равноценных авторов песен. С трудом умещались два. Ну, даже пример там «Воскресенье недолгого сотрудничества Романова с Никольским». Это все равно не разбежались. Два, так сказать, медведя в одной берлоге не уживутся. В «Разных людях» существовали Чернецкий, существовал Чиж, существовал Паша Михаленко. И Паша есть хорошая фраза, да, что «я настолько любил песни Саши Чернецкого, что когда возникал вопрос вставить в альбом мою песню или его, я всегда был сторонником вставить его. Поэтому там на альбомах, да, там разных, там 4 песни Чижа, там 4 Чернецкого, 2 там Михайленко, там, ну, типа Ливня там, недавно. Хотя Паша самый, ну, Паша так сложилось, на мой взгляд, по жизни, он единственный из этих трех авторов, который может себе позволить заниматься музыкой, так сказать, не зарабатывая этим на жизнь. Все-таки у Чижа и у Чернецкого есть определенные обязательства и перед музыкантами, и перед слушателями. Хочешь, не хочешь, какое-то количество концертов надо дать. Хочешь, не хочешь, какое-то количество альбомов там, с какой-то периодичностью надо выпускать. Ты в этой системе. Mm-hmm. Паша, на мой взгляд, он самый штучный автор. Он может себе позволить написать песню, когда она пишется, а не потому, что ему надо, блядь, завтра сдать. Вот. Поэтому альбом вот Чижа Паша про слону, он, конечно, охуителен по подбору песен. Он один из самых сильных альбомов по подбору песен, которые я когда-нибудь в жизни слышал. Вот. Но при этом мы же понимаем, во-первых, что торговая марка – это Чиж. Поэтому альбом называется не «Паша там и Чиж», а «Чиж и Паша». Угу. Ну и второй момент – это, конечно, когда, ну, опять же, Павлик рассказывал, что он договорился с Юрой Морозовым, что через какое-то время Юра ему там после записи альбома, mm-hmm. Юра ему отдаст эти фонограммы, mm-hmm. все треки. Mm-hmm. И Паша уже запишет сам, как захочет, ну, со своим вокалом, сделает свой сольный альбом mm-hmm. на этой основе. И когда буквально уже Паша должен был ехать в Питер, Юры не стало. Ну и понятно, кому оно там надо сказать, что-то и так далее. Идея закончена. Ну это да, это
отступление, да. Все-таки акустика, это Белгород.
Да, и акустика Белгород, ну это да, такая смешная история. И когда мы возвращались обратно, зашли в Duty Free на границе, uh-huh. и Сашка мне там подарил, а я в тот момент, ну, виски как бы не пил, я пил водку, собственно, я и сейчас ее пью, но с годами, с возрастом, все-таки больше склоняюсь к виски. Он более благородный, виски можно, если кто бутылку водки открыл в компании, она не может остаться на столе. Uh-huh. Ты должен пить рюмку за рюмкой и так далее. А виски все-таки это более, напиток более зрелых и благородных людей, благородных мужчин, зрелых. То есть ты можешь плеснуть в стакан там, или в рюмку, бог с ним, и попивать, отпивая, так сказать, не привязываясь к тостам. Или у тебя, если у тебя осталась бутылка, там, полбутылки на столе, совершенно нормально, поставил в бар и до следующего раза. Ну, вот Сашка меня начал болтать, смотри, дешевый виски, бери. Или так нахера, я пью водку, Саша. Нет, ты не понимаешь, ну там $10, 0,7, это же вообще копейки. Да дело не в копейках, ну зачем? Он мне в конце концов подарил бутылку виски. У меня стал не вопрос, но она будет, вот я ее поставлю дома, и на какой-нибудь повод мы с тобой ее откроем. И вот, как бы, я все жду, когда он ко мне приедет. Потому что, к сожалению, сначала и по состоянию, ну, когда он говорит, там, ну, на концерте уже увидимся, там, в том же ДК-связи, или там были последние концерты. Я не хочу ее ставить в гримерке, там, на бегу. Я хочу за столом, да, открыть и так далее. Ну, последние, так сказать, годы он по состоянию здоровья перестал куда-то, кроме как на концерт выезжать. А сейчас, по ряду причин, он даже не может поехать в Харьков. Потому что, блядь, чтобы мне что не рассказывал, когда хунвы и бины решают, блядь, кому в родном городе выступать, не выступать, это неправильно, это плохо. Вот. Поэтому, да, поэтому бутылочка, я не знаю, что становится с недорогим виски от времени, так сказать, крепчает он, выдыхается, сохраняет свои свойства, я не знаю. Я надеюсь, что мы когда-нибудь ее все-таки откроем и раздавим. Вот.
Про харьковский состав разных людей. Ты, ну, помнишь, ты все эти концерты, да, которые происходили в Харькове, там и на 5-летие, и на 15-летие.
Ну, разные, да, разные концерты.
И, конечно, ты, ну, мне не посчастливилось попасть, увы, 20 или 21 сентября 2014 года.
Да, ездили в Белгород, да.
Да, по стечению, кстати, что, ну, по известным всем, да. Павлов сказал мне о том, что в воздухе витала атмосфера, ну, с его, да, как бы ощущение, витала атмосфера в высказываниях, там, в ощущении, что это бы вроде бы как последний завершающий концерт. Вот, мол, как мы собрали сейчас, мы уже больше не соберемся.
Может быть и так. С другой стороны, ну, Чиж с Михайленко говорили, и после 15-летия, что все хватит. Угу. Да, наверное, по большому счету это, ну, уже не нужно, не интересно, может, ну, им, угу. конечно, им, угу. им самим. Угу. Им все, никто моложе не становится. У всех, так сказать, свои проекты, свое какое-то занятие, как бы нового, ничего этот состав не создает. Он играет старые песни. Другой вопрос. Но опять же, если это речь идет о там, 5-6 людях, не более. Чернецкий, Чиж, Паша Михаленко, Леха Сечкин, Гордей, может быть, кто-то еще там присоединится. Пять человек, да, но кто-то может быть шестой. Вот. Опять же, если будет повод и у них будет желание, они никому ничего не должны. Они не должны делать ни заявлений о светлом будущем, ни заявлений о том, что все пиздец закончилось. Они делают то, что считают нужным. Ага. Конечно, у них, ну, как у любых взрослых людей, есть нестыковки во взглядах там, на жизнь, на происходящее в стране и мире, на музыку. Как у любых людей. Но сложилась так ситуация. Карта легла, спасибо Максу Люксембургскому, Сашке Оникову, который, собственно, движущая сила этого проекта и был. Вот. Собрались в Белгороде, поиграли, все получили удовольствие, всем было кайфово. Никто не знает, через год, или через 5, или через 10 опять это не повторится. Может быть, и повторится, а может быть, и нет. Кто это знает? Это только зависит вот от решения вот этих вот 5 взрослых, сознательных, талантливых, гениальных людей.
Это был на всех юбилейных, получается, концертах, да?
Собственно, всех.
Ну, 5-летие, там, которое Коротков, по-моему, открывал, там, да, и 15-летие.
Ну, 15-летие в «Апельсине», 25-летие сейчас. Ну, нет понятия на всех. Уже нет такого понятия на всех. Я сейчас не могу. Ну, а юбилеи там в Москве и Питере. Я же на них не был. Ну, и так далее. Ага. Нет такого.
Ну, давай.
Где складывается карта, где получается, да, бывает, конечно.
А, и как твое ощущение от того, что происходит, вот, наблюдаешь такой срез событий, вот, этих юбилейных концертов? Вот возвращает ли это
тебя? Я не наблюдаю срез событий юбилейных концертов. Я бываю на совершенно конкретном концерте в совершенно конкретный момент времени. А называется он там это
15-летие,
разовое там, или 25-летие. Да какая мне разница?
Без разницы.
Абсолютно. Угу. Я не придаю какого-то того большого значения символам там, или цифрам. Ребята играют совершенно конкретные песни в совершенно конкретный момент времени в совершенно конкретном составе. Я не могу сказать, что если этот концерт будет называться не 25 лет или не 26 лет, а концерт как Сашка на одном из концертов в Москве, да, взял старый Мишки Кранина лозунг «Рок-н-ролл не просто возраст, рок-н-ролл моя судьба». Ну, пусть он так называется. Пусть он называется «Снова вместе». Или пусть он называется сегодня там 22 февраля 16 года. Какая разница, как он называется? Я не вижу. Концерт, он самоцелен здесь и сейчас.
Что-то
другой вопрос. Что Саша, ну, опять же, в силу своего здоровья, в силу того, что он ограничен, так сказать, в передвижениях во времени и пространстве, он достаточно давно, и я ему в этом помогал, каким-то образом участвовал, да, он создал большую очень видеотеку. На мой взгляд, даже излишне большую. Как бы ее пересмотрел, взять и пересмотреть, даже не, я не говорю об аудиозаписях разнообразнейших, то, что у него сейчас вышло, этот сетбокс. Вот. Он создал огромную видеотеку. Ну, то есть ты любой концерт, мы какой-то раз, там лет много назад, мы сидели у него в Харькове на Зерновой, и тупо просто он мне сбрасывал, сидели у него на компьютере, так сказать, выпивая, закусывая, трепясь, просто переписывали диск за диском. Просто потому что пусть у тебя будет копия, вот на тот момент это была копия, там, не помню, 20-30 дисков. Пусть она у тебя будет. Если что, я тебе позвоню, чтобы ты кому-то сбросил, там, чтобы ты кому-то там переписал. Это не вопрос. Пусть лежит. Никому от этого хуже не будет. Сейчас эту видеотеку переписать на нынешний день совершенно невозможно. Ну, я так понимаю, за день. Потому что за 5 или за 7 или за 10 лет это ж, она увеличилась в разы какие-то.
Каждый
я тоже тронут, да, когда пусть. Я, так сказать, когда я вижу там свою фамилию где-то там на диске, мол, да, что-то снимали там Макс Валентинович. Ну, все, мне это не обязательно, я не профессиональный оператор, я могу взять камеру, да, прийти. Когда-то я шутил, что я никогда не работал оператором и не собираюсь, но я не могу отказать себе удовольствие снимать моих друзей. Поскольку друзей у меня рок-музыкантов много, то меня ошибочно многие воспринимают как оператора, потому что, блядь, какой не концерт, а я с камерой. Ну, это все неправда. Я не оператор. Я могу только любительски поснимать своих друзей и делаю это с большим удовольствием. Вот, так на концерте ты здесь и сейчас. А диск с этим концертом ты потом можешь взять и пересмотреть раз, другой, третий и так далее. Да, если ты не был на этом концерте на 20-летие, у тебя рука, ну, у меня бы рука сама потянулась в включить и пересмотреть, как бы поприсутствовать. Угу. Хотя, по сути дела, этот концерт от того, что был позавчера или будет через месяц, ну, по большому счету, не очень отличается. За опять же, за вот этими штучными какими-то вещами, типа собирания харьковского состава плюс чиш, ну, собственно, с харьковского состава и есть РЛ. Да. Вот. То есть, да, в этом плане видео позволяет тебе
прикоснуться,
как-то, прикоснуться уже к событию. Но, а сам по себе концерт, в моем понимании, да, это получение информации со сцены, получение, обмен энергетикой сцены с залом, это в данный конкретный момент. И не принципиально, под каким лейблом это проходит.
Коснулись темы онтологии. Твое субъективное опять-таки мнение, да, по поводу того, кому важна и нужна эта онтология, вот эти записанные альбомы, концертные варианты, выступления.
Во-первых, она нужна, все это нужно Чернецкому. Это его жизнь. У него в жизни есть там семья, и есть музыка. Пиздец. Больше у Сашки, ну, его, на его полтинник, по большому счету, ничего нет. Ну, еще проблемы со здоровьем, но, блядь, это так, это печально шучу. Во-первых, это нужно ему. Он так само выражается. Точно так же, как в песнях. Ему доставляет удовольствие находить редкие записи, там, где-то что-то реставрировать, где-то что-то там подтянуть звучок, где-то что-то там видео там где-то обработать лишний раз. А во-вторых, у него список в Фейсбуке, в ЖЖ, у него список тех, кому это нужно. Я с удовольствием при случае прикуплю себе этот, и за этот сет в том числе, у меня какая-то часть. Естественно, у меня дома большая коллекция записи РЛ, и да, и какая-то часть там мной куплена. Эта часть, естественно, чем я, ну, горжусь, не горжусь, но чему я рад, она подарена там, так или иначе. Вот. Ну, Сашка и подарена. Когда-то мне Сережа Коротков там дернул за руку на каком-то концерте. Я что-то пошел к Саше с диском, за автографом. Кто-то из знакомых попросил. Даже, может быть, не попросил. Есть такая фишка, ну, у меня, по крайней мере. Мне автограф на диске не нужен от своих друзей. Во-первых, потому что это мои друзья. И мы с ними общаемся. И так каждый день. И от этого автографа ничего не изменится. Но, когда я хочу подарить диск кому-то из своих друзей, я всегда постараюсь взять автограф. Диск или книжку, не суть важно, я постараюсь взять автограф. Это значит, вот эта ценность подарка этого вырастает в какое-то количество раз. Это значит, что не просто пошел в магазин там, или, а подсуетился, написал. Да, я когда ездил в сентябре на РЛ, я привез две книжки юдинских про чижа. Попросил: Сереж, просто поставь его кому? Я говорю: никому. Просто напиши с днем рождения. А кому подарить, я потом придумаю. Ну пусть у меня будет твоя книжка с автографом. Мне оно не нужно. Мне, что мне автограф Чернецкого? Автограф имеет смысл лично в том плане, если ты собираешься это потом куда-то продавать, например. Я не собираюсь продавать, если ничего из того, что мне подарено. Мне все равно, диск это с надписью, с чем угодно. Я знаю, я-то для себя знаю, а никому об этом рассказывать, хвастаться я не собираюсь. А я для себя знаю, да, что это там Сашкин диск, который мне подарил. Поэтому да, а так список людей, он небольшой, но они есть. Сашка что же, он одно из тех, ну опять же, я как человек, который рожден и живет в Харькове, очень любит этот город. И работавший много лет в главной, так сказать, культурно-исторической программе этого города, в первой столице, я много говорю или смотрю через призму Харькова. Вот Саша один из тех людей, которые объединяют харьковчан по всему миру. Будь то Америка, будь то Израиль, там, будь то Германия, Эстония и так далее. Вот. Все, кто, так сказать, из Харькова, радостно вот собираются, идут на его концерты, радостно встречают его, принимают в свои дома. Вот. Так что в этот момент тоже, да, харьковчане всех стран соединяют. А харьковчан по миру разбросано до хрена. Поэтому, да, этот список небольшой, но он есть. И все, кто подписался его на его, так сказать, на его этот проект, они все с именами, пожалуйста. Этим людям надо.
Молодое поколение, современное поколение, которое растет, развивается. Встречаешь ты тех людей, которые сталкиваются с творчеством Саши, группа «Разные люди», слушают это с удовольствием.
Ну, я, может, так и не сталкиваюсь, но приходишь на концерт в зал, ты же видишь, что там люди, там, ну, часто выросли уже дети, так сказать, моих ровесников или тех людей, которые ходили на концерты в 80-е. Конечно, да, какая-то, ну, кого-то родители приучили, кому-то просто заходят. Все равно в зал зайди и все. Все видно. Там не собираются сплошь и рядом убеленные сединами или сверкающие лысинами там, пожилые люди. Там, да, какое-то количество среднего возраста, молодежи. Немного, но есть.
Среди знакомых ты молодых людей не встречал? Таких подростков там?
Ну, я не готов тебе ответить на этот вопрос, потому что не встречал. Ну, когда-то у Фленджера на студии пришли ребята и рассказывали, молодая какая-то группа, которая записывалась, и в том числе и прочим, рассказывали, что они что-то там купили, барабаны или что-то еще, у барабанщика Чижа. Мы долго думали, кто
это такой? Федор Ханутин или?
Ну да.
Или Доценко.
Ну да, вот кто такой барабанщик, это было там, да. До Доца еще, так сказать. Вот думаю, кто такой барабанщик? А оказалось, что это Леша Сечкин. Потом оказалось. Понятно. Ну, так да. Назвать Сечкина барабанщиком Чижа, это все равно назвать Чижа гитаристом Сечкина. Ну, барабанщик Чижа. Это равноправный участник группы «Разные люди». Барабанщик Чижа. Вот когда у Чижа, да, есть свой аккомпанирующий состав, там, Владимир, да, Ханутин там, понятное дело, Доца там покойный все. Сейчас Володя Назимов у него на барабанах, да. Вот. Это. Да, ну а Сечкин, вот, собственно, уровень молодой группы, которая говорит, Сечкин это барабанщик Чижа. О чем тут говорить?
Есть еще молодые люди, которые распевают песни. При этом не знают, что. Нет, я имею в виду, поют, к примеру, песню группы Саши Чернецкого, да, там «Ангел» где-то играют, там, не знаю, на улице, там, дома в компаниях, и при этом не знают, чья это песня. Ну, или там, или
передают. Я думаю, что такие вещи, ну. Опять же, 21 век на дворе. Угу. Мы не передаем песни, как в 80-е годы. Вот я тебе записываю слова, кассете, а ты там это самое, а ты там запомни или не запомни. Сейчас ты захотел, если ты играешь эту песню какую-то, в моем понимании, ты хочешь, не хочешь, а даже если не знаешь автора, ты полезешь в интернет и найдешь. Угу. Ну, хотя бы для себя, чтобы знать, чья это песня. Угу. Я много лет назад думал, что я очень люблю творчество Алексея Романова. Потом оказалось, что все, что я любил, написал Костя Никольск. Потом я вырос и снова, так сказать, по-новой уже полюбил реального Лешу Романова. Потому что вот тоже вот он для более зрелого восприятия. Вот. Так что я не думаю, что в моем понимании человек, который берет гитару и играет чью-то песню,
это Чиж, там, вот, к примеру, вот такое хождение по народу песен, признак
Чижа. Ну, а Олег как раз другой.
Ну, да,
она ассоциируется с Чижом, да, потому что он ее поет. Угу. Никто никогда не слышал Олега Тарасова. Угу. Ну, здесь другой момент. Это, да, песня, которая ассоциируется с Чижом, которую он поет, и поэтому, да, воспринимает. Точно так же, как там, «Прогулку по Одессе», мало кто там помнит группу «Бастиона» Игоря Гонкевича. Угу. Все знают, да, у Чижа там.
Есть такая
песня, там хорошая, классная, там чудесная. И так далее.
Так, я хотел тебя еще спросить, что вылетело с головы. Вот те люди, которые играли в харьковском составе в сегодняшний день, они все живы благополучно, слава богу. А видишь ли ты, что кто-то из них может еще реализоваться в музыке по-большому? Или это уже зрелые люди, которые постепенно уходят в историю?
Нет, я не понимаю. Они все реализовались в своей музыке. Они, ну, никто из них не собирается, насколько я знаю, ни Леха Сечкин, ни Клим, ни Паша Михаленко. Никто из них не собирается делать какую-то новую карьеру. Зачем? Вот не далее, как 3 дня назад, я заходил к Пашке и, так сказать, я делал, так сказать, концерт Пашки Павлова у него 7 февраля. Ну, вот, просто потому что.
Ну, в Crossroads, да?
Ну, конечно. Там, скажем, на твой юбилей не дополз, а вот что-то мне захотелось. Давно Павлова не слышали, я позвонил Михаленко, говорю, давай это самое, напряги Костромина, давай сделаем концерт Шока. И я знаю точно, что на него придет там определенное количество людей, не меньше 20 человек, это точно, потому что Павлика любят, есть своя тусовка и так далее. Да. Ну и вот после этого концерта зашел к Пашке обменяться, так сказать, впечатлениями, ну и в частности говорил. С удовольствием сходили на концерт Павла Васильевича Павлова. И скажу тебе по секрету, с не меньшим удовольствием я бы сходил на концерт Павла Васильевича Михайленко. А что, да я бы тоже сходил. Но вот. Паша, опять же, он занимается другими вещами. Вот. Он пишет, когда хочет, и тогда и играет крайне редко. Когда-то, да, тот с тем же Олежкой Звягинцевым делали пару квартирников. Пару-тройку квартирников. Маша после, по-моему, в третьем он сказал, что а теперь я даю обещание, что я не буду делать квартирники, давать квартирники, играть квартирники до выпуска нового альбома. Угу. Будет этот альбом? Когда он будет? Блин? Я никаких попознавений в эту сторону не вижу. Я не слышал, что Паша где-то там договаривался или начинал с тем же Климом, или с тем же Фленджером, или с тем же Филатом, с кем угодно в Харькове там, записывать альбом. Я не слышал. Ему это настолько нужно. Чтобы он собрался. Да, они хотели вот сделать проект с Климом, поиграть старые песни, там, чуть ли не Ризный Люда назваться и так далее. Ну вот, что вызвало некий скандал во времени и пространстве. А тут еще Леха Сечкин вернулся, то есть появился драмер. То есть теоретически у них есть программа.
Ну да.
Из тех же Пашкиных песен или даже Сашкин, ну Сашкиных вряд ли будет петь. Но есть. Пока есть место кроссовоз, где можно в любой момент это сыграть. Но вот они репетировали, особенно перед поездкой на юбилей прошлой весной. Ну, чтобы они сказали, а вот мы через месяц сыграем, такого тоже нет. Это уже взрослые, ну, всем им за полтинник. Это взрослые состоявшиеся люди, и они не будут искать себя и как-то дальше двигаться в музыке, ну, делать какую-то сольную карьеру и так далее. Ну.
Была какая-то попытка, да, по-моему, недавно, чтобы там выступить вот в рамках какого-то социального события, не помню, что они хотели выступить вот харьковским составом без Чернецкого.
Там, ну да, нет. Вот, я только что об этом и сказал, что просто чуть ли не назваться Ризные Люди. Паша хотел сделать, Паша автор логотипа РЛ, известно, всем известного. Вот он его хотел только не в черно-красные цвета раскрасить, а выдать в жовто-благодетном и выступить. И даже было заявлено какая-то. Но Клим, по-моему, первый сказал, что нет, не надо. Там, да, взрослые люди, у них свои истории, свои какие-то внутренние там обиды, противоречия. Все это, ну, опять же, все это всегда нормальные человеческие отношения. И Паша меня, ну, я эту историю знал сначала от Паши лично, а потом, ну, это опять же не для печати. Я ее знал от Паши лично, когда это было на уровне идеи. А потом я прочитал интервью, которое с ним как бы сделали. И это было две большие разницы. Интервью получилось злое, блядь, идеологически, блядь, выверенное, направленное в соответствии, ну, определенное, что вызвало, естественно, ответную реакцию со стороны Чернецкого. Ту или другую точку зрения начали поддерживать группу людей в Фейсбуке. И Паша Михаленко сделал очень правильно. Он написал какому-то очередному рьяному комментатору, он написал, знаете что, вы типа помолчите, а с Чернецким, может, как-нибудь сами разберемся. Вот они всегда взрослые люди.
Товарищи. Буквально минуты.
Ты меня спрашиваешь.
5-7.
Да. А вы уже уходить пора?
Конечно же, да.
А?
Ну, давай.
Ну все, ну,
закругляемся.
Ага. Хорошо.
Хорошо, все уходим, да?
Не все, я просто не. Ну, давай.
Ну заканчивай, да.
Да. Хорошо. Были какие-то. А, ну, в рамках первой столицы были какие-то выпуски, посвященные?
Да, конечно.
Были,
конечно, да. Мы делали, ну, иногда. Иногда, ну, таких больших, помню, уже это два, вот, собственно, интервью Сережи Городкова с Сашей Чернецким, с которого началось, о котором мы говорили вначале. Потом делали Лена Солодовникова, делала большой сюжет к какому-то там юбилею разных людей. Ну и периодически событийность какие-то, концерты, какие-то приезды, где-то тоже что-то мелькало. Не глобальные, глобальные фильмы, там, условно говоря, мы никогда не снимали, не делали, ну да, сюжеты. Иногда выходили, собственно, как и о других харьковских знаменитостях, о других людях, которые в музыке, в том числе и в рок-музыке, в том числе, составили какую-то гордость Харькова.
Для тебя самый запомнившийся концерт группы «Разные люди»?
Где он? Я не знаю, ну, сходу не скажу. Ну, все-таки, наверное, на данный момент это 25-летие в Белой, наверное, все-таки. Именно потому, что вот люди собрались, съехались со всей, так сказать, с разных сторон слетели, собрались. И я отлично, супер отыграли. Ну, наверное, на сегодняшний день. Да, пусть будет так. Угу. Потому что выбирать можно два, грубо говоря. Первый и последний. Либо, значит, там, 87-й год, либо, ну, давай пусть будет 25-летие. Вот пусть будет так.
Хорошо. Часто слушаешь разных людей, как так, в жизни, по жизни? По настроению больше?
Да, или постоянно. Ну, скажем, да. Скажем, есть включить, опять же, нет проблемы. Включил файл, и все, и пошло. У меня есть другой прикол, у меня есть несколько песен, которые там буквально, что называется, ночью проснешься, надо что-то сыграть самому себе, вот просто взять несколько аккордов. Вот это есть, вот, вот сюда входит, в эти любимые песни, входит «Goodbye» Саши Чернецкого и входит «Поезд» Паши Михайленко, обязательно. Это те вещи, которые я могу играть даже для себя, не для того, чтобы в компании, а просто для себя бесконечно.
Эти песни свяжутся с какими-то
этапами жизни? Нет, так зашли. Они зашли. Да? Нет, они просто зашли. Зашли. Угу. Вот, 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 вот зашли. И причем зашли на стол. Есть же песни, которые заходят, но ты их не можешь там спеть или сыграть. Мы когда-то с Чернецким после одного из квартирников тоже сидели там. У меня даже аватарка с этого квартирника Владику Розовский сфотографировали. Редкий момент, когда кумиры слушают своих поклонников. Я с гитарой, значит, а Сашка типа слушает. Он говорит, сыграй Высоцкого. Я говорю, Саш, я люблю Высоцкого, я вырос с детства на Высоцком, но играть я не могу. Вот я не могу сыграть так, чтобы мне нравилось. Угу. То есть также в творчестве и разных, и других групп есть песни, которые мне страшно нравятся, но я их не могу сыграть так, чтобы мне нравилось. А «Goodbye» или «Поезд» я могу сыграть так, чтобы мне самому, чтобы вот мне нравилось, как я ее сыграл. Все. Так что это просто зашло. И зашло вот в этом смысле. Угу.
Исключительно вопрос на такого характера. Ну, многие ну, уже получила то ли моду, да, то ли привычка, не знаю, какую, так сказать, моду на трибьют, скажу так, да. Ну, как на вот вышел трибьют там под эгидой Ревякина, да, на песню Башлачева, да. Очень многие люди не восприняли, потому что лучше Башлачев, может быть, только Башлачев. А, на твой взгляд, вдруг произойдет, сдвинется так ситуация, что найдется какая-то инициативная группа, которая скажет, вот, а почему бы не сделать трибют на группу «Разные люди»?
Стоп. Да? Если я правильно помню, английский язык и прочие вещи, трибют, собственно, трибют, это вещь памяти.
Вещь памяти.
На живых людей трибюты не делают. Никогда. На живых людей делают каверы.
Ой, здесь просто...
Перепевают каверы. А трибьют – это альбом памятный, это альбом мемориальный.
Всегда.
Это людям, которые, ну, я могу путать, конечно, ошибаться, но я...
Смотри, не разбираюсь, но вот на Ляписа Трубецкого там выходил, трубью
не там делали. Я считаю, что, ну, вот я живу, ну, я спросил, у меня полное ощущение, что трибьют...
Окей.
Кавер ты можешь сделать на кого угодно, а трибьют – это проект памяти. Вот трибьют там Саши Кубышкина делали наши, да, того же Башлачева и так далее. Каверы, пожалуйста. Вот альбом каверов 44. Чудный альбом, из всего альбома я, по-моему, только одну песню узнал по первым аккордам, потому что все же переделывали друг друга, как хотели. Вот что-то, а, вот это я понял, что начинается, а что это будет? Ну вот. Поэтому до трибюта, я надеюсь, еще хо-хо-хо. И даже не задумываться.
На тот взгляд, он будет еще иметь место? Или...
Еще раз говорю, я не хочу говорить о трибютах по одной простой причине. Люди живы и здоровы.
Okay.
Есть другая вещь. Мне очень нравится, когда Чернецкий, ну, с Худым они особенно этим занимались, они делали свои версии, вот свои каверы на какие-то другие вещи.
На Высоцкого там что-то.
На Высоцкого, на Янку, на Егора, да, на Плюшева Мишутку. Мне страшно нравится, как сделан «От героев былых времен не осталось пару имен». Вот, вот они очень вкусно к этому подходят, аранжировочки. Аранжировки сумасшедшие. Я так понимаю, что это все-таки больше заслуга Худого, как там, музыкального руководителя. Вот. В этом плане, вот этот момент творчества мне очень нравится. Вот альбом. Ну, там, он выходил как альбом, там сборник вот, каверов. Вот. Очень нравится, как они относятся к чужому творчеству. И к каверам на разных я бы относился, ну, это опять же, ну, как кому нравится, вперед. Делайте каверы, а почему нет? Атрибют, я надеюсь, не дожить до этого.
Ну, на этом тогда завершаем.
Так скажешь.
Спасибо тебе. Если есть что-то, то, что ты не добавил, но хотелось бы...
Нет. Я же еще раз говорю, я не был изначально сторонником того, что мне надо о чем-то говорить в данном контексте, но как пошло, так пошло.
Да, спасибо за откровенность.